Глава 13. Этого зрелища мне никогда не забыть. В тот грустный день на закате солнца я увидел внизу уходившего индейца, нашу последнюю надежду на спасение, и до тех пор провожал глазами его одинокую крохотную фигурку, пока она не скрылась в розовом вечернем тумане, медленно встававшем между мной и далекой амазонкой. Было уже совсем темно, когда я побрел к нашему разгромленному лагерю, бросив напоследок еще один взгляд на костер Самбо, на этот единственный луч света, доходивший до меня из огромного мира и также ласкавший мой взгляд, как присутствие верного негра ласкало мою омраченную душу. Но теперь, впервые после постигшей меня беды, я немного приободрился, утешая себя мыслью, что мир узнает о наших делах и сохранит в памяти наши имена, связав их навеки с теми открытиями, которые, быть может, достанутся нам ценой жизни. Мне было страшно устраиваться на ночь в этом злополучном лагере, а джунгли пугали меня еще больше. Однако приходилось выбирать между тем и другим. Благоразумие требовало, чтобы я был настороже, но истомленному телу трудно было бороться с дремотой. Забравшись на дерево гинкго, я тщетно искал такого местечка на его нижних ветвях, где можно было бы уснуть, не рискуя сломать себе шею при неминуемом падении. Пришлось слезть и решать, как быть дальше. После долгих раздумий я завалил кустами вход в лагерь, разжег три костра, расположив их треугольником, сытно поужинал и уснул крепким сном, который был прерван на рассвете самым неожиданным и самым приятным образом. Ранним утром чья-то рука легла мне на плечо. Я вскочил весь дрожа, схватился за винтовку и вдруг радостно вскрикнул, узнав лорда Джона, склонившегося ко мне в сером рассветном сумраке. Да, это был он. Но какая перемена произошла в нем? Последний раз я видел лорда Джона спокойным, сдержанным, в чистом белом костюме. Сейчас он стоял передо мной бледный, глаза его дико блуждали по сторонам, грудь тяжело вздымалась, как после долгого и стремительного бега, голова была не покрыта, худое лицо исцарапано и все в крови, костюм порван в клочья. Я смотрел на него, пораженный этим зрелищем, но он не дал мне даже открыть рта и принялся собирать раскиданные по поляне вещи, бросая мне короткие отрывистые фразы. «Скорей, юноша, скорей! Дорога каждая минута. Возьмите винтовки обе, остальные у меня. Как можно больше патронов. Набейте ими карманы. Теперь провизия. 6 банок хватит. Вот так. Ни о чем не спрашивайте, не рассуждайте. Ну, бежим. Не то будет поздно». Еще не проснувшись как следует, не соображая, что все это значит, я помчался по лесу за лордом Джоном с 2 винтовками под мышкой и с 6 консервными банками в руках. Он выбирал самые густые, с трудом проходимые заросли и, наконец, вывел меня к высоким кустам. Мы кинулись туда, не обращая внимания на колючки. Лорд Джон упал ничком на землю и потянул меня за собой. «Ну вот», — еле выговорил он, — «теперь, кажется, мы в безопасности. Они нагрянут на лагерь, это как пить дать, и просчитаются». «Что случилось?» — спросил я, отдышавшись. «Где оба профессора? И кто на них охотится?» «Человека-обезьяны», — громким шепотом сказал лорд Джон. «Господи боже, что это за чудовище? Говорите тише. У них тонкий слух, зрение тоже, зато обоняние никуда не годится, насколько я мог заметить. По следам они до нас не доберутся. Где вы пропадали, юноша? Вам повезло, благодарите свою судьбу, что не попали в эту переделку». Я шепотом поведал ему о своих приключениях. «Да, плохи наши дела», — сказал лорд Джон, услыхав о динозавре и западне. Здесь вам не курорт. Но все же полное представление о прелестях здешних мест я получил в ту минуту, когда на нас напали эти дьяволы. Мне пришлось однажды побывать в лапах у людоедов-папуасов, но они конфетки по сравнению с этими монстрами. «Расскажите, как все было?» — попросил я. Это случилось на рассвете. Наши ученые-друзья только продрали глаза и даже не успели сцепиться. И вдруг, откуда ни возьмись, обезьяны просто посыпались на нас, как яблоки с яблони. Они, наверное, еще затемно облепили высокое дерево, на которое вылазили. Одной я тут же всадил пулю в брюхо, однако тем дело и кончилось. Нас мигом уложили на обе лопатки. Я называю этих дьяволов обезьянами, но они размахивали палками, швыряли в нас камнями, тараторили между собой на своем языке и в довершение всего связали нам руки лианами. Это человека-обезьяны, и по развитию они стоят выше всех зверей, которых мне приходилось встречать во время своих странствований, а я, слава богу, много шатался по свету. Как говорится, недостающее звено. Ну, не достает и черт с ним, обошлись бы и без него. А дальше дело было так. Они подхватили своего раненого сородича, из которого кровь хлестала, как из прирезанной свиньи, и унесли его куда-то, а потом уселись около нас кружком. Морды свирепые, того и гляди растерзают. Ростом они, пожалуй, с человека, но немного шире, коренастие. Сидят и смотрят, смотрят на нас. Брови рыжие, нависшие. Глаза какие-то странные, будто из мутного стекла. Уж на что Челленджер не трус, а ему тоже стало не по себе. Как вскочит, да как закричит: «Приканчивайте нас, нечего тянуть!» У него, верно, от всего этого в голове помутилось. Уж очень он буйствовал. Пожалуй, будь на месте обезьян его заклятые враги-репортеры, им и то меньше бы досталось.
«Ну а обезьяны что?»
Я с жадностью вслушивался в шепот лорда Джона, который рассказывал мне об этих поразительных происшествиях, а сам внимательно поглядывал по сторонам, не отнимая руки от винтовки со взведенным курком. Я уже думал, ну, конец нам. Но ничуть не бывало. Обезьяны затараторили, закричали. Потом одна подошла к Челленджеру и стала рядом с ним. «Вы сейчас рассмеетесь, юноша. Но до чего же они были похожи, как близкие родственники? Я бы сам не поверил, да глаза не лгут. Эта старая человек-обезьяна, по-видимому, вожак племени, оказалась точной копией Челленджера, только масть другая, рыжая. А все прочие очаровательные приметы нашего друга были налицо, правда, несколько утрированные. Квадратный торс, широкие плечи, грудь колесом, полное отсутствие шеи, длинная рыжая борода, мохнатые брови и такой же заносчивый вид. Пойдите, мол, вы все к черту. Словом, полное сходство. Когда эта обезьяна стала рядом с Челленджером и положила ему лапу на плечо, эффект получился потрясающий. Саммерли, настроенный несколько истерически, хохотал до слез, глядя на них. Обезьяны сначала тоже смеялись, если такое кудахтанье можно назвать смехом, а потом схватили нас и поволокли в лес. Винтовки и другие вещи они не тронули, видно, побоялись. А вот провизию, вынутую из ящиков, всю забрали с собой. Дорогой нам с Саммерли здорово досталось. Полюбуйтесь на мою физиономию и на эти лохмотья. Они тащили нас сквозь заросли, не разбирая пути, а им самим хоть бы что, у них шкура дубленая. Зато Челленджер нисколько не пострадал. Четыре обезьяны подняли его на плечи и понесли, как римского триумфатора.
«Тссс! Что это?»